Как там твои кофейные дела? Мне написал Никита из сварщицы и спросил, была ли эта интеграция реклам. А я сказал, не, типа, Никитос, у нас нету никаких вообще подвязок с тести. У нас только вот, только вот с вами есть подвязки, да.
Ты должен был сказать, хотя мой монтажер об этом просит уже с самого начала этого подкаста. Он утверждает, что это были бы лучшие кофейные интеграции. У нас Кения есть, Эфиопия есть, что там, Япония есть. У нас, блядь, все есть. У нас экспериментальные обработки, хани, мытые есть, есть немытые, есть натуральные, есть фаршированные. Мы вообще, у нас подкаст готовый под интеграции кофейные, под любые вообще кофейные интеграции.
Я вообще считаю, что, в принципе, наш подкаст может состоять только из рекламных интеграций, всего подряд. Я все жду, когда мы перестанем уже наконец-то с этими новостями, блядь, копошиться и будем заниматься реальными делами. Вот, мне кажется... Да, кстати, ребят, у нас на этой неделе будет бонусный эпизод. Антох, ты смонтировал бонусный эпизод?
Да, я смонтировал. А мы сейчас об этом расскажем? Я могу сейчас рассказать. Ну, похуй, если что, я потом туда вставлю. Короче, я заебался его монтировать. Это было, блядь... худшее вообще на земле. Я же написал тебе, типа, я сегодня начну, завтра закончу, типа, все окей. Спустя 4 дня я только его закончил, потому что я заебался гуглить все, о чем вы там говорите. И вы вспоминаете какую-нибудь модель, я быстренько бегу ее гуглить. Потом бегу на Авито смотреть, сколько она стоит подержанная. Потом смотрю, сколько, сука, новые стоят. И в каждом этом ебаном сайте я пропадаю просто. Ну, в лучшем случае, сука, на полчаса, и опять обратно. Потом они, блядь, еще про что-то говорят. Я уже там этот all-time, сука, ненавижу. Я этот сайт уже просто не могу, меня трясет от него. Я уже там, я все уже посмотрел там часы. А самое отвратительное, что параллельно с этим...
Ты купил уже что-то?
Параллельно с этим этот сайт и этот монтаж, короче, он дает как это, буст еще больше работать, потому что ты смотришь, и все самое интересное начинается с 200+. Ты такой, сука, я мало работаю, мне надо больше работать. Короче, этот выпуск специально, это было что-то вообще.
Да, в общем, ребят, на этой неделе будет охренительный бонусный эпизод. Мы там с Димой разбираемся в истории происхождения спортивных часов, как вообще класса, скажем так, часов отдельного. Вот. И там, конечно, мы вообще планировали, что это будет просто рекламная интеграция, ну, на 15 минут, как обычно. А потом, как обычно, Дима начал доставать такие фантастические факты из своей памяти, что стало понятно, что это тянет на отдельный эпизод, и вот он выйдет, наверное, в пятницу или в субботу, и он будет реально хорош. Ну, то есть никто не ожидал, что началось все с такого тяжелого люкса.
Если мы, опять же, сравниваем с современными приборами, даже элементарно с любыми смарт-часами современными, самыми там бюджетными, там, какими-нибудь там, прости господи, фитнес-браслетами, они все равно даже сейчас имеют в 100 раз большую функциональность и значимость именно практическую, чем первые спортивные часы. Это мы пока разговариваем именно про механические часы. Там еще была очень важная такая битва, скажем, за противоударность. Ну, так называемый shock resistance. То, что вот антишок, диашок, вот все, вот где на словах есть слово «шок», это все означает, что часы, ну, тем или иным способом борются с там различными вибрациями. Поскольку механические часы, изделие технически сложное, там много маленьких деталей, некоторые из них очень хрупкие, и нужно было бы их как-то, скажем так, обезопасить.
Прибеги, колебания, это тоже считаются вот
конечно,
эти вот, вибрации,
да,
с которыми
да.
надо бороться.
Давай так, я тебе скажу такой сайдбар, но забавный факт, что где-то в 30-е годы было такое поветрие, что в театрах аристократы, люди, значит, вот, обеспеченные, кто вот могли себе позволить в театр ходить и так далее, в какой-то период времени перестали аплодировать на выступлениях, потому что у дам часики от аплодисментов порой выходили из строя.
Нормально.
Вот, то есть, представляешь, если бы они бегали в них, да, то есть там, ну, бегали бы они в них, ну, откровенно скажем, недолго.
Угу.
Множество, значит, было решений, множество поисков разных, там, разных, так так сказать, подходов. Швейцарцы там одно делали, японцы делали другое. Но, тем не менее, все двигались примерно в одну сторону, и концепция сформировалась. И вот этот, скажем так, механизм противоударности, да, то есть такая миниатюрная пружинка, которая подпирала там либо один, либо два вот этих рубиновых камушка. Когда вот пишут на часах, сколько там камней, да, это не просто камни, знаешь, там, которые там, драгоценные какие-то, это опорные камни, на которых как раз держатся все оси в часах. И вот есть некоторые оси, которые очень важно подпружинить, потому что они очень чувствительны к вибрации. И вот как раз вот этот конструктив, который был там явлен где-то на рубеже как раз 50-х, 60-х годов, он вот внес как раз больше свободы, он дал людям возможность действительно часы использовать активно. Например, модели, которые у Seiko назывались «Альпинист», «Seiko 5 Sports», то есть, которые уже на циферблате даже получили надпись «Спорт». То есть, тут уже не отвертишься, это 100% спортивные часы. То есть, они все были построены вот уже на этих новых принципах, которые, еще раз повторюсь, позволяли часы эксплуатировать активно. Ну, в том числе при там беге, там, альпинизме, при каких-то походах и так далее. И для понимания того, что было критериями спортивности в часах. В самом начале 60-х годов они должны быть водозащищенные. Тогда это было иногда у некоторых моделей 50 метров, у каких-то даже 70, то есть не кратные 50. Сейчас таких значений практически уже не встретить нигде, чтобы было написано 70. Сейчас либо 50, 100, там 200 и так далее. Да? То есть таких странных, у кого-то 80 даже встречаются. То есть бились реально за вот эти метры. И у них должен быть автоматический механизм, обязательно автоматический, потому что ты же активный, ты подвижный, соответственно, у тебя этот автоподзавод будет на тебе работать, и часы у тебя останавливаться, в принципе, не будут. Круто, удобно, классно. Обязательно должно было быть окошечко по-хорошему с календарем и в идеале с днем недели. Ну, это так, очень такая полезная опция. Браслет должен быть металлический, потому что кожа боится воды, кожа не очень хорошо контактирует с потом и так далее. А если ты занимаешься спортом, ты неизбежно контактируешь и с тем, и с тем. То есть браслет должен быть железным. Ну, и дальше уже в качестве опции, то есть это вот я рассказываю все на примере Seiko 5 Sports, которые задали в значительной степени вот эти каноны. Утопленная заводная головка, чтобы как можно меньше она при какой-то активности упиралась там тебе в запястье и так далее, и так далее. То есть вот на этой базе из пяти вот таких китов были построены, в том числе вот Seiko 5 Sports, которые стали, еще что очень важно, доступными для населения спортивными часами. Потому что вот те часы, о которых мы говорили с тобой вот в начале, о которых я так подробно где-то рассказывал, особенно от таких брендов, как там Omega, Tag Heuer, там Breitling или Rolex, они были абсолютно недешевыми. То есть доступны они вот прям широким кругам населения не были. И вот где-то уже в 60-х в странах, так сказать, с высокой плотностью населения, там в Японии, в Советском Союзе в том числе, формируется вот такой вот концепт спортивных часов для населения, для активных людей, которые в том или ином виде ведут там некий активный образ жизни.
Кипчоги отваливает.
Ну, вы слушаете подкаст «Сопли Кипчоги». Как ни странно, мы говорим здесь о легкой атлетике. Вот это Антона. Вы сейчас слушали. Антон занимается монтажом этого чудесного продукта. Ну а я Костя Кан, и я ведущий этого подкаста.
Ну, кстати, я надеюсь, что это будет самый прослушиваемый наш эпизод, который будет вот бонусный про часы, потому что люди на пробежке его послушают, потом такие, ага, придут домой, заново его послушают, потому что там реально гуглить надо каждые 10 минут. Потому что там в том числе надо и посмотреть, конечно. Послушать это хорошо, но там придется и посмотреть еще.
Я с Антоном согласен, потому что мы когда записывали этот эпизод, и Дима там поливал названиями часов, я тоже сидел и гуглил. Ну и, кстати, кому интересно, на данный момент наш самый прослушиваемый эпизод, это эпизод, знаешь, какой?
Ну я-то догадываюсь, а вот знают ли слушатели? И я думаю, что это такая, если это будет филигранная подводка, то ты прошел ведение подкастов, пройдено, можешь галочку ставить.
Я нихуя не понял, но это эпизод, в котором мы звонили Дине и Стёпе после того, как они полумарафон в Барселоне пробежали.
А на этой неделе?
А на этой неделе Дина пробежала, а Стёпа не пробежал. Да, я думаю, что вообще, ну, неделя-то просто мясо была. Просто одна из самых таких пиздецовейших недель в плане событий, в плане насыщенности, потому что было очень много и дорожки, и очень много шоссе. Но я думаю, что для наших радиослушателей, которые по большей части жители СНГ или, по крайней мере, имеют оттуда какие-то корни, самой большой новостью стала победа Дины Александровой на марафоне в Цюрихе. Ну, что сказать? Сказать надо, наверное, во-первых, то, что изначально Дина собиралась бежать другой марафон в этот день, и этот другой марафон был лондонским. Вот, она об этом особо нигде не рассказывала, но поскольку вчера в канале «Ветра» вышел пост, в котором было написано, что Дина собиралась бежать в Лондон, значит, об этом можно говорить в открытом доступе. Что касается Лондона и Цюриха, я считаю, что от того, что Дина оказалась в Цюрихе, она даже, наверное, немного больше выиграла. То есть, во-первых, она выиграла марафон, чего бы, конечно же, при всей любви к Дине не случилось бы в Лондоне, потому что Лондон выиграли с Women's Only мировым рекордом. Блин, победа на достаточно крутом европейском марафоне, мне кажется, это прям big deal. Интересно, конечно, к чему это дальше приведет в политическом плане, потому что, например, менеджера, который заявлял Дину на этот марафон, закидали говном в Фейсбуке.
Принадлежит компании Meta, которая признана экстремисткой и запрещена в России.
Конкретно, но поскольку здесь все было чисто, и организаторы изначально знали, что будет бежать российская марафонка старт, ну, как бы, блин, не знаю даже, какие тут могут быть проблемы. Напоминаю, что в этом году World Athletics сняло все ограничения, и вообще в прошлом. Короче, российские легкоатлеты могут выступать на международных стартах, но дальше все уже оставляется на усмотрение организаторов. То есть, если, например, организаторы, как в Цюрихе, разрешают российскому атлету бежать из кластера элиты, то вот, пожалуйста, все, никаких нейтральных статусов тебе ничего не надо, приезжай и выступай. Но другое дело, конечно, что крупные турниры, ну, прям самые престижные, такие как какой-нибудь континентальный тур World Athletics, или, например, как Бриллиантовая лига, или какие-нибудь мейджоры, они, естественно, не станут в элиту заявлять никого из России. Ну, потому что все вы знаете, в каком году мы живем.
Слушай, а какая претензия к менеджеру? Почему она не на новосибирский марафон поехала, а в Цюрих?
Ну, претензия к менеджеру такая, что почему российская спортсменка выступает на европейском старте? Ну, то есть, я думаю, что если бы Дина там пробежала еще в каком-нибудь, не знаю, там топ-10 или что-нибудь такое, но она же выиграла, вот. Поэтому я думаю, это достаточно сильно обратило свое внимание. Дина пробежала по личному рекорду, показала результат 2:29.00, как и предполагалось, не было там такого прям жесткого классового разрыва в составе элиты. То есть не было такого, что есть там какие-то девчонки, которые бегут на 2:20, а вы там уж остальные возитесь как хотите, возитесь со своими результатами, с чем хотите. Дина всю дорогу бежала с лидерами, и вот в конце она ускакала своих африканских соперниц. Причем начали они, конечно, порезвее, там на 2:28, но я думаю, что в Цюрихе погода была достаточно такая. Ну, в общем, погода там была несказочная. Там было достаточно холодно. На следующий день после марафона вообще у них выпал снег. Был какой-то полудождь, полухер пойми что. Так что я думаю, что для таких условий погодных Дина вообще справилась замечательно. Ну, как бы личный рекорд 2:29. Я считаю, что вообще классно. И, конечно, приятно, что после Кении у нее вот так вот проперло. Дина, правда, вчера в сообщении написала, что говорят, что переть после Кении по-настоящему начинает через 2-3 недели, так что посмотрим на ее следующий старт, посмотрим, где она будет выступать. Возможно, это будет марафон в Казани, возможно, что-то еще, но в любом случае Дина, конечно, очень мощную заявку на сезон сделала, и будем смотреть. Не будем мы ей звонить в этот раз, потому что несколько дней назад вышло большое с ней интервью, которое мы записывали в Кении, которое мы записывали за 2 недели до старта, и вот все, что вы хотели знать про ее подготовку, вот там вот прям посмотрите, там она прям очень все интересно рассказывает.
Я как раз хотел сказать, что в контексте, ну, то есть я посмотрел сначала твое интервью, а потом уже новости смотрел. И я хочу сказать, что Дина, конечно, очень классный персонаж на арене всех этих марафонских российских дел. Я, признаться, не был на нее нигде подписан до той записи, которая у нас сейчас самая прослушиваемая. Я к своему стыду. Сейчас, конечно, будет супер этот кринж. Но я почему-то думал, когда читал новости про Дину Александрову, я почему-то всегда думал, что это Лиза Погуда, которая стала амбассадором спортмастера или Демикса, чего-то такого. Потом я понял, почему. Потому что там Степа тоже что-то мутился, когда вы там амбассадоров искали. И потом только я понял, что, короче, это разные люди. Вот. А после записи я подписался на все телеграммы, и я понял, что это такой единственный персонаж на сцене легкоатлетической России, у которого есть качественная ебанца, такая вот хорошая, как это называется, диапазон, который человек может в том числе, переживать и передавать, что очень важно. Очень широкий, эмоциональный и все остальное. И вот эта неотъемлемая ебанца, она, конечно, подкупает. Я с той записи я стал фанатом, короче, Дины Александровой. Так что вперед, там, все дела.
Да, Дина, конечно, на карте российского марафонского бега уникальный персонаж. Я не хочу сказать, что она там лучше или хуже, чем остальные девчонки. Она просто как будто бы из совершенно другого теста слеплена, или она просто была сначала слеплена из того же теста, но потом туда добавили каких-то других более интересных ингредиентов, и вот она стала такой вот выдающейся, конечно, потому что, да, ее просто невозможно ни с кем из российских бегуней на длинной дистанции сравнить. Так что да, если вы не подписаны на Дину, то подпишитесь. Найти ее легко. Ссылочку здесь мы оставим. Кстати, что еще интересно про Цюрих. Там у мужиков выиграл забег пейсмейкер. Что-то в районе 2:10-2:11. Классно, во-первых, что сейчас практически в любом европейском городе большом, да и даже не очень, есть кто-то из читателей кросса, и люди все время скидывают какие-то видосики или что-то еще. И вот скидывали тоже из Цюриха видос, там просто бежит чел. Ты смотришь реально, это совершенно просто какой-то рэпер с улицы, какой-то повязки, как у Тупака, в хер пойми каких шмотках, хер пойми каких кроссовках. Просто абсолютно рандомный какой-то победитель. Вот, да, Цюрих не супер престижный марафон, но у них не очень большие призовые, но мне просто кажется, что Цюрих — это такой старт, который не пытается никому ничего доказать, потому что они знают, что вот есть там Лондон и Бостон, Роттердам какие-нибудь, еще не знаю, там Ганноверы, где пытаются очень быстро бежать, а у них вот свое просто делают прикольно. Второй старт, за которым я следил с интересом, это был, как ни странно, марафон в Вене, потому что в Вене бежал Давид Харзишвили, грузинский марафонец, с которым мы провели некоторое время в Кении тоже. Я смотрел, как он тренируется. Давид собирался атаковать олимпийский норматив в Вене. Напомню, что олимпийский норматив — это 2:08:50, но у него совсем прям не пошло. 2:14 он пробежал, пока еще не писал, ему не спрашивал, что пошло не так, но, может быть, он перепахал на сборах, потому что когда все тренировки, на которые я к нему приходил в Кению, он делал быстрее, чем ему прописывал тренер, да и, в принципе, он не скрывает, что часто за ним такой водится грешок, и он получает от тренера постоянно комментарии, что зачем ты так, чего ты, вот, не знаю, что с Давидом произошло в Вене. Надеюсь, что он как-то оклемается и осенью снова покажет хороший результат. Напомню, что в декабре Давид пробежал 2:11:50 марафон. Это стало достаточно большим для него прорывом. И, в принципе, по меркам СНГ это очень быстро. Парень молодой, ему 30 лет всего лишь. Так что я думаю, что он еще себя покажет. Буду за него очень болеть. Про Давида, кстати, тоже выйдет несколько видосов на ютубчике. И главный марафон, конечно же, этих выходных — это Лондон. Лондон традиционно собирает одни из самых вообще могучих, самых заряженных составов, потому что репутация Лондона как у одного из самых богатых марафонов, который никогда не жалеет денег на элиту. И в этом году прям был просто ебический состав женский. То есть произошел какой-то ну, мне кажется, явный дисбаланс в сторону женщин, потому что они привезли, ну, просто всех самых-самых. Бриджит Касгай, экс-рекордсмен по миру на марафоне, Рут Чебенгетич, которая бежит 2.14, Тигист Асефа, которая установила в Берлине мировой рекорд 2.11, Пэрис Джепчерчир, это олимпийская чемпионка, Джойслин Джепказгай, это девчонка, с которой в группе Степа с Диной тренировались, экс-рекордсменка мира на полумарафоне, там, ну и там еще каких-то ноунейм-эфиопок с личниками 2.17. И Лондон в последние годы, наверное, неоднократно гонялся за мировым рекордом. Но только не просто за абсолютным мировым рекордом женским, а за women's only. Давайте еще раз расставим акценты. Женские мировые рекорды делятся на две категории. Это просто абсолютный, то есть это когда тебя может вести пейсмейкер любого из трех полов. Вот. И, то есть, как это бывает часто в случае с... когда тебя ведут мужчины, ну или те, кто считают себя мужчинами, то они там могут с тобой хоть финишный створ забежать. А есть women's only, когда тебя ведет только пейсмейкер женского пола. Ну то есть это, ну и автоматически это история, которая заканчивается там где-нибудь на 25-30 километре. И дальше уже начинается рубилово. Чем известен Лондон? Широко известен в узких кругах. То, что в 2017 году Мэри Кейтани установила здесь как раз-таки women's only мировой рекорд 2.17.01. Что это было? Это было нечто, потому что тогда мировой рекорд Бриджит Касгай еще не двинула до 2.14. Это было всего на 1,5 минуты медленнее, чем мировой рекорд Полы Рэдклифф. И, конечно же, в 2017 году еще не было вот этой вот сумасшедшей, оголтелой повальные моды на карбон, и Мэри Кейтани бежала, я не помню, то ли там у нее были Adios Adizero, вот эти вот тонюсенькие, без карбона, без нихера, или Adios Sub 2. Что-то из этого у нее там было, и, конечно, удивительно даже немножко, что с тех пор прошло практически, прошло 7 лет, и только спустя 7 лет смогли ее мировой рекорд подвинуть. То есть мировой рекорд держался ее в то время, как абсолютный упал просто до 2.11. И ну вот, конечно, в этот раз у них это получилось сделать, и лондонский марафон, как обычно, не разочаровал. То есть у нас было два достаточно разных забега, и оба смотрелись. Раз уж мы заговорили про женщин, то давайте посмотрим, что у нас было с женщинами. Там девчонки лупили первую половину в темпе на 2.14, что, в принципе, для такого состава и для таких девчонок, мне кажется, было совершенно нормальной историей. То есть это не вот этот прыжок какой-то выше головы, это просто хороший рабочий темп на марафон. Также Лондон известен тем, что первая половина там под спуск имеет несколько хороших прям таких сегментов, поэтому я считаю, что все самое интересное в Лондоне начинается, ну, в принципе, как и на любом марафоне, после половины, но тут еще и после половины начинается выполаживание, поэтому там все встает на свои места. То есть достаточно большая пачка из, сколько тут, из 7 человек лупила на 2.14 еще на середине дистанции, но все скатилась к каким-то рядовым 2.16 на финише. Выиграла Пэрис Джепчерчир 2.16.16. Второе место Тигист Асефа, это как раз-таки рекордсменка мира 2.16.23. Джойслин Джепказгай 2.16.24. И Алему Мегерту 2.16.34. То есть первые четыре девчонки пробежали быстрее мирового рекорда Мэри Кейтани. Каждая из них получила по 100 тысяч тайм-бонусов за это, так что неплохо они поработали. И давайте пройдемся просто по порядку. Пэрис Джепчерчир, действующая олимпийская чемпионка, победительница Бостона и Нью-Йорка, выиграла этот марафон. И это очень круто. По нескольким причинам. Во-первых, потому что Пэрис Джепчерчир — это одна из самых сильных марафонок последних лет. Да, она выиграла, повторюсь, Олимпийские игры, она выиграла Бостон и Нью-Йорк, но перед стартом было не совсем понятно, как она будет смотреться на фоне такой сильной девчонки, как Тигист Асефа, потому что у Джепчерчир личник до Лондона был там всего лишь какие-то 2.17 чего-то там, то есть практически на 5 минут медленнее, чем у Асефы. И тут вот такие вот произошли финальные разборки. Я когда смотрел, у меня был прямой флешбэк на то, как Сифан Хасан выиграла Лондон в 2023 году. Там тоже прибежала пачка за 400 метров до финиша и пошла раздача. И я был, честно говоря, удивлен даже, что у Джипчерчир есть такой финишный спринт, мощный. Там было еще прикольно, что она чуть не попала в завал за 400 метров. Там начались такие перестроения, и она выиграла. Джипчерчир не стартовала осенью, потому что у нее была травма, которая не позволила ей бежать в Нью-Йорк, и это было достаточно неожиданно на тот момент, потому что она сначала выиграла чемпионат мира по полумарафону и поехала после этого в Нью-Йорк, а в Нью-Йорке прямо на пресс-конференции сказала, что нет, я снимаюсь, бегите без меня. И поэтому было непонятно, насколько вообще она в хорошей форме, насколько хороши ее шансы на победу, насколько хороши ее шансы как следствие на попадание в олимпийскую сборную Кении, и оказалось, что Джипчерчир в полном порядке. Это Тиги Стасьяфа. Я не знаю, даже можно ли сказать, что она разочаровала или не разочаровала, потому что Асьефа за последние годы бегала только Берлин, где ее всегда пейсили мужики, то есть это совсем другого характера забег. Ты встаешь в ноги и отключаешь просто голову и просто бежишь, 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 бежишь. А тут нужно было контролировать темп после того, как сошел пейсмейкер, что-то думать головой, двигаться. И вот Сефа с этой задачей, получается, не справилась. Тем не менее, прям совсем говорить, что это провал, наверное, нельзя, потому что она все-таки проиграла не какой-то там ноунейм лохушки, а действующей олимпийской чемпионке. Поэтому, ну, как бы, интересно было посмотреть на то, как она справляется в забегах вот таких вот, ну, назовем это каких-нибудь, как-нибудь полутактически. Третье место. Джойслин Джепкасгайд. 2:16:24 тоже личный рекорд. И, наверное, меня она здесь больше всех порадовала. Потому что Джепкасгайд — это девчонка, с которой мы достаточно часто пересекались в Кении, к которой мы ходили на работу, которую мы видели, как пашет, тренируется. И, конечно, когда ты вживую смотришь на такие вещи, это очень сильно у тебя вовлеченность, лояльность формирует. И, конечно, ну, то есть ее группа отнеслась с такой добротой к Денису Степе. И, в общем-то, мы за нее болели. Здорово, что у нее получилось. Она, получается, свой личник тоже улучшила больше, чем на минуту, подняла бабла. Но вот непонятно, попадет ли она в сборную Кении. Скорее всего, не попадет, потому что в шорт-листе претенденток на место ее не было. Так что вот такие вот дела. Ну, а дальше что? Дальше достаточно все печально было, потому что четвертое место Алему Мегерту 2:16:34, пятое место Бриджит Касгай 2:19:02. Ну и всего лишь 6 результатов из 2:20. На самом деле в Лондоне на второй половине дистанции все было плохо, больше, чем у половины элиты, как и мужской, так и женской. Я на самом деле не понимаю, в чем была проблема, потому что там была версия, что дул какой-то встречный ветер, но что еще было в Лондоне? В Лондоне еще бежал Степин ученик Джордж, который был тоже с нами в Кении, и Джордж пробежал что-то 2:25 или 2:26 пробежал, как бы, ну, вообще, вообще нихуевый такой результат для любителя. Снял 5 минут Джордж со своего личного рекорда, и я спросил, что там было на второй половине дистанции. На второй половине дистанции он сказал, ну, как бы ветра особо не было. То есть Джордж там тоже бежал побыстрее первую половину, а на второй он сказал, что, ну, он просто заленился и не захотел вот в эту вот зону экстремальной терпёшки запрыгивать. Поэтому я не знаю, что произошло на второй половине. Мужской забег — это прекрасная иллюстрация того, что горели все на второй половине, и то, что девчонки, кстати, такой дружной толпой добежали на такой быстрый результат, это достаточно круто. Александр Мутиса выиграл 2:04:01, Пениса Пекели. Муньяу. Надо, наверное, было в Кении вообще спросить, почему они иногда так пишут, иногда так. Ну, не суть важно. Санёк выиграл, Бекеле второй 2:04:15 и третье место Эмиль Кьярес 2:06:46. То есть Эмиль Кьярес — это вообще как бы британский британец. И, наверное, вот я даже не знаю, кто стал большей сенсацией, большим прорывом здесь, он или Бекеле, но давайте по порядку. Значит, что? Я вам все тут пытаюсь про раскладку рассказать. То есть парни бежали изначально не очень быстро. Первая половина дистанции всего лишь 61.30. Я считаю, что по меркам 2024 года это действительно всего лишь, потому что, ну, вспомните, там в Бостоне Чесей Лем бежал без пейсеров самостоятельно первую половинку за 60, в Валенсию там бегут, там тоже в районе 60, Кипчоги Берлин бежал первую половину из 60, ну, то есть прям 61.29 по меркам суровых нынешних реалий, это прям... Ну, прям очень спокойно. 10 человек пробежали первую половину дистанции за 61.30, и из этих 10 человек финишировали только 5. То есть вот такая вот темпа случилась. Например, Тамират Тола, действующий победитель Нью-Йоркского марафона, сошел. Александр Мутиса вторую половину пробежал медленнее первой на целую минуту. Там был один, например, вообще просто мяснейший, лютейший сплит. То есть вот есть такой чувак, Сей Футура, тоже очень быстрый парень, 2.03 с чем-то у него личный рекорд, эфиоп он. Первая половина 61.29, вторая половина час 34.51. То есть вы представляете, что он вообще творил на второй половине? Короче, Сей Футура пробежал вторую половину за 1 час 34 минуты, при этом последние 2 километра он бежал там что-то в районе 20 минут или даже 30. То есть чувака там, не знаю, вывернуло, перевернуло, но и он на коленках, может быть, вползал в финишный створ, но проявил волю к победе. Раскладка дня — это действительно просто нечто. Я помню в Лондоне в 2018 году, кажется, когда там тоже был какой-то разъёб на первой половине и бежали в районе 61 минуты, Гайя Аддола пробежал вторую за час 20, и я думал, блин, да, типа чувак с личником 2.03 на марафоне бежит вторую дистанцию за час 20, и вот это воля к победе. Воля к победе, теперь это вторая половина дистанции за час 34.51. Очень сильно. И, в общем, из 10 человек, которые начали первую половину за 61.30, добежали только 5. При этом нормально добежали только двое. Остальные там просто обосрались в пух и прах. Я так до сих пор и не понял, почему случилось такое на второй половине дистанции. Но еще больше я не понимал, что происходит в моменте, когда сошли пейсмейкеры, и когда я увидел, что Кениниса Бекили — это один из тех, кто давит темпом на второй половине дистанции, кто выходит в голову и тянет группу. Это, конечно, было вообще просто нечто, потому что, да, Бекили, ну, я не знаю, пытаюсь я списать его в последние годы или нет. Я вроде как все время говорю, что я за него буду болеть до последнего, потому что, ну, типа, разорившийся дворянин, он такой, он у меня вызывает крайнюю эмпатию, там что-то все корячится, то у него не выходит, то выходит. И даже несмотря на то, что Кениса Бекили в декабре пробежал в Валенсии 2.04, установил мастерс мировой рекорд, но я не думал, что он в Лондоне в 2024 году будет способен бороться за победу. Это было очень круто, это было в какой-то степени вдохновляюще, и за Бекили, конечно, хотелось очень сильно поболеть, да и поболел я, наверное. Возможно, это был последний лондонский марафон, который у него был реальный шанс выиграть, но у него не получилось. Ну, потому что давайте не будем забывать, что Бекили уже 41 год, а подался за победу на финиш он с Алексом Мутиса, который там на 14 или на 15 лет его моложе. Ну, правда, возможно, слово «подался» не совсем корректное, потому что они там по темпу проваливались ого-го как сильно. То есть последние 2 километра, если по сплитам посмотреть, они там бежали, ну, просто, блядь, ползли, можно сказать, да? Вот последние 2 километра, например, Бекили пробежал за 7 минут. Ну, 2.195. То есть они бежали первую половину в темпе на 2.04, а докатывал он просто по 3.12. То есть, ну, его там, не знаю, могли просто ёбнуть какие-нибудь мужички российские, если... Ладно, нет, это херово звучит. Неправильно совершенно, конечно. Ну, то есть, условно, там бежал первую половину по 2.55, а последнюю двойку он бежал по 3.12. Ну, там конкретное уже поставалово было, поэтому, наверное, слово то, что они там рубились с Мутиса неправильно, просто кого сильнее поставило, кого слабее, тот и выиграл. Ну вот, но Бекили, да, было, конечно, очень и очень приятно видеть его вот таким вот бодающимся. И интервьюхи после финиша он давал, он там такой счастливый, да. Он, кстати, установил очередной мировой рекорд по пенсионерам, 2:04:15. Очень здорово. Ну и самое интересное сейчас, это, конечно же, отберется ли Кениза Бекили в олимпийскую сборную Эфиопии. Напомню, что в африканских сборных нету каких-то четких критериев. Никогда не можешь точно сказать, кого они возьмут, того или иного, там, по победам на мейджорах или по каким-то лучшим результатом, но Бекили показал, что он все еще могет. Да, естественно, он далеко не самый быстрый эфиоп сейчас. То есть, если смотреть по результатам последних двух лет, то он там идет на какой-то то ли на шестой, то ли на седьмой строчке. Там есть у них, конечно же, Сесай Лема, который только что выиграл Бостон, который побежал в Валенсии 2:01:48, 2:01:50. И он 100% поедет в Париж, если там не поломается. И поэтому получается, что на два следующих мест в сборной Эфиопии у них там 5 или 6 претендентов. Вот. Будем смотреть. Что, уже совсем скоро, я думаю, будет анонсирована и кенийская, и эфиопская сборная, потому что осталось-то до Олимпиады всего ничего. Плюс у нас осталось всего 2 недели до закрытия квалификационного окна на Париж. То есть 5 мая, по-моему, последние проходят соревнования, на которых можно показать олимпийский норматив 2:08:50, и дальше уже будут формироваться списки. Я думаю, так что через пару недель мы точно узнаем, поедет ли Кениза Бекили на эти олимпийские игры. Конечно, это будет очень красиво, потому что я уже не знаю, сколько лет он там, больше 20 лет на арене, тоже как Эдна Киплагат, и вот он там выигрывал 5-10. Не ездил ни в 2016, ни в 2021 году на Олимпийские игры. И как же будет красиво, что вот такой вот гэп 8 лет он закроет и поедет. Но, как говорится, на все воля эфиопских функционеров. Ну и еще хочется отметить отдельно историю отношений Кенисы Бекили и Лондона. Это вот прям такой бэд-романс, я не знаю, или не бэд-романс, потому что в этот раз, в 2024 году, Бекили бежал в Лондон в 5-й раз, и что самое удивительное, он, будучи, скажем так, как это, на пике своего возраста, короче, чем грубо, если уж прям совсем грубо, то чем старше Бекили становился, тем лучше он бежал в Лондон. Потому что вот 2016-2:06, 2017-2:05, 2018-2:08, 2022-2:05 и 2024-2:04. Так что Бекили, конечно, ну реально красавчик. Я думаю, что он подарил прям массу эмоций, потому что я точно знаю, что среди читателей и слушателей кросса огромное количество людей, которые продолжают за него болеть. И мне очень приятно, что среди этих людей есть те, кто может действительно сказать с детства за Бекили. Есть такие олдскульные фанаты, которые смотрели его там и на, не знаю, на чемпионатах мира в бородатые годы, когда откосил на Олимпийских играх. И вот сейчас я думаю, ну я даже не могу представить, на самом деле. У меня же нету такой богатой истории отношений с легкой атлетикой. Я же не смотрел ее там в бородатые годы, когда еще битые пиксели у тебя по экрану бегали. А я думаю, что те, кто наблюдал еще тогда за Кеном, сейчас испытывают, ну, просто невероятные эмоции. И на Лацране, конечно, Кенису Бекили обсуждали очень бурно на форуме. Там был один пост, но я не знаю, насколько это правда или нет. Там чувак написал, у меня были суицидальные мысли, но я увидел, как Бекили бежит в Лондоне и решил пожить еще. Ну, мне кажется, конечно же, это мем, но общий тренд понятен. Такие алды пустили слезу и захотели снова тряхнуть стариной. Вот. И что касается вот мужского забега и вот этих похорон, которые начались на второй половине дистанции у ПЭКа-лидеров, то это именно то, что позволило на третье место забежать Эмилию Кьяресу. Ну, то есть Эмиль Кьярес — это достаточно молодой такой паренек, британский, ну, в смысле, британский британец. И вот он показал результат 2:06:46. Это тоже не какой-то ноунейм. В последние годы на шоссейных забегах он хорошо смотрелся. Он пробежал половинку за 60 минут в подготовке. Он пробежал в прошлом году по олимпийскому нормативу в дебюте в марафон. И сейчас он пробежал 2:06:46. Третье место он занял. Я думаю, что ему очень, конечно, хорошо помогло то, что такое количество его соперников африканских обосрались на второй половине дистанции, потому что ну, 2:06:46, чтобы стоять на пьедестале в Лондоне, это как бы достаточно уникальная такая штука. И чем интересен Эмиль Кьерес? Он тренируется в Кении в группе Ренаты Кановы. И чем интересен Рената Канова? Рената Канова — это такой... Я, кстати, реально удивлен даже немножко, что вот он, будучи таким почтенным старцем, столько времени может просидеть в интернете. Вообще, вот этот вот форум лацрановский, который есть, это, блин... Ну, это, я бы сказал, это прям такой глубинный беговой интернет. И Рената Канова на этом форуме зависает. У него там есть прям вот эта вот галочка верификации, его админы заапрувили, что это реальный. Рената Канова на форуме Лацрана захерачил всю его трехмесячную подготовку к Лондону. Прикалывайся, просто там, блядь, вот... Ну, во-первых, этот форум, он реально выглядит как форум. То есть вот вы представляете, вот именно слово, сука, форум. Не сайт там, не комьюнити какое-нибудь ебаное, а просто форум. Вот как... В начале нулевых были вот эти вот задизайненные фантастические сайты, вот так же он и выглядит. И там просто вот такое вот полотнище просто. Он там расписал каждый день. Без каких-то пробелов, без выделений. Там просто стена букв и цифр. Трехмесячная. Вся расписана подготовка Эмиля. Где у него там болело горло? За сколько он пробежал, какой кросс, какая работа и где у него была сделана. Так что, если вы какой-то сумасшедший вообще фрик-гик марафонской подготовки, ссылочка в описании будет на вот эту ветку, чтобы вы зашли и охуели. Сначала охуели от того, что это все надо разобрать и расшифровать, а потом посмотрели вообще, как тренируется британский паренек с личником 2:06:46 на марафоне. Это, наверное, все, что хотелось сказать про Лондон. Было интересно посмотреть. Интересно посмотреть, чем это обернется в разрезе эфиопской и кенийской сборной. Ну, а мы перемещаемся на дорожку. А на дорожке у нас состоялось большое открытие сезона. Большим открытием сезона я всегда называю первый этап бриллиантовой лиги. И в этом году он прошел очень и очень рано. То есть никогда еще такого в истории бриллиантовой лиги, по-моему, не было. Бриллиантовую лигу открывали в Сямыне 20 апреля. Напомню, что несколько лет назад, по-моему, до дископандемии появились два новых этапа бриллиантовой лиги на карте. Это Сямынь и Шанхай. Это во многом, наверное, произошло, потому что в бриллиантовой лиге пришел новый большой спонсор Ванда. Типа пришли китайцы спонсировать, и китайцы наверняка сказали, что ну раз уж мы спонсируем, то мы хотим два этапа у себя. Вот. И эти этапы все многострадальные никак не могли провести, потому что то пандемия, то еще что-то. И, наконец-то, в 2024 году они появились на карте. Сунули их прямо в апрель, сунули их подряд, видимо, чтобы атлетам было удобно кочевать по, ну, типа между китайскими городами. И что такое первый этап бриллиантовой лиги? Это такая штука, которая показывает нам, кто в каком состоянии вернулся из зимней спячки, кто сколько набрал килограмм, кто накачался, а у кого дырка в тазу появилась. Поэтому всегда интересно посмотреть. Это всегда немножко такая непредсказуемая история, потому что, ну, во-первых, сейчас Олимпийский год, и все с особенной какой-то осторожностью строят свои сезоны. Никто, конечно же, не собирается выходить раньше времени на пик формы, поэтому вот на таких ранних этапах бриллиантовой лиги возможны всякие нежданчики. Ну, то есть, например, вот одним из самых больших нежданчиков был женский забег на 200 метров, куда приехала Шекари Ричардсон. Шекари Ричардсон, ну, вы знаете эту девчонку, чемпионка мира в беге на 100 метров. Ну и вот, и Шекари Ричардсон проиграла 200-ку в Сямыне 19-летней австралийской девчонке. Ну, я не то чтобы самый большой эксперт в мире спринта, но как бы когда кто-то у тебя обгоняет такую спринтершу, как Шекари Ричардсон, ну, скорее всего, ты как бы знаешь, кто это. Но кто такая Тори Левис, я вообще не знал. То есть она сама, походу, не думала, что так будет, потому что до тех пор, пока ей не сказали, что, дорогая, ты у нас победительница первого этапа бриллиантовой лиги, она как бы и не понимала, что происходит. При этом результат там был тоже, ну, то есть там был такой результат, ну, с которым вообще бриллиантовые лиги-то и не выигрываются. Едва-едва из 23 секунд они выбежали. Это, например, было интересно посмотреть. На ютубчике у бриллиантовой лиги всегда есть хайлайты, так что вы заходите. Ванда Diamond League Athletics, или как-то так называется у них канал, они туда все заливают, посмотреть можно, что случилось. И что еще, например, было интересного в Сямыне? Ну, то есть мировой рекорд Дюплантис, это как будто бы уже неинтересно. Ну, то есть, это, похоже, настолько неинтересно уже, что Анжелика Сидорова даже в комментарии зашла в ТГ и написала, что, ну, это уже даже просто неприлично. Я как бы на самом деле, ну я не знаю, то есть... Я уже, кажется, говорил эту мысль, но повторюсь. Я вообще не стесняюсь, как вы поняли, повторяться. Есть ощущение, что вот сейчас нам нужно пережить вот эту вот новую эпоху переосмысления, скажем так, результатов легкой атлетики, там вот эти вот карбон, там новые методики, опять же, да, карбон же еще позволяет сейчас атлетам немножко по-другому тренироваться, там тепличные условия, вот это вот прижимание планки хуем, ну, короче, вот это вот все туда в одну кучу. Сейчас мы дождемся, когда он там, я не знаю, до 8 метров свой мировой рекорд поднимет, и там будем ждать, когда какой-то следующий технологический прорыв случится. Что интересного сказать про Дюплантиса? 6.24 мировой рекорд он прыгнул, и мы переносимся из Сямыня в его родной город. Я, кстати, не помню, как он называется. Ну, короче, туда, в Швецию мы переносимся. И в родном городе Дюплантиса стоит, внимание, самая большая статуя деревянного коня на планете. И вот эта вот статуя, значит, стоит, там вот этот конь, у него есть какое-то имя, и прямо рядом с этой статуей стоит имитация, как это называется, планки. Ну, планки и планки. Короче, стоят два столба, и на этих двух столбах висит табличка, где находится сейчас мировой рекорд Дюплантиса. И вот они ее в последние годы постоянно двигают. Там есть такой видос веселенький в интернете, как вот этот вот стоит конь, а рядом в люльке чуваки поднимают табличку Mondo Duplantis VR. Ну вот, и в интернете все люди шутят, когда уже эта табличка станет выше коня. Вот, ну, Дюплантис, ну, прыгнул и прыгнул. То есть, ну, как бы, я, по-моему, пишу в каждом превью, которое я не пробухиваю, и пишу, что если Дюплантис выходит на старт, значит, ждите мировые рекорды. Ну, вот, собственно, мировой рекорд и дождались. Посмотрим, что с ним будет дальше и сколько мировых рекордов он установит за это лето. Кстати, при том, что зимний сезон он начал ни шатка, ни валка, то есть как будто бы он даже не особо спешил его открывать как-то очень мощно, а тут вот, пожалуйста, летом сразу же мировой рекорд.
Короче, пока ты завис, я скажу, что у девочки фамилия австралийки Льюис все-таки, а Арман Дюплантис родился в США, в городе Лафайет. Поэтому, наверное, в Швеции, где он живет все-таки.
Рубрика «Разъеб по фактам». Смотри, мы просто движемся в сторону того, что ты наконец-то уже начнешь скоро этот подкаст вести.
Нет, короче, я не могу это. Знаешь, сам массаж весь хороший, но монтировать себя я все-таки не смогу.
Ну вот. Но самое интересное, конечно, как мне кажется, происходило на средних и длинных дистанциях. Гудов Цыгай на полторашке выиграла с просто охренительным результатом. 3:50:30 она показала результат на полторашке, и такого, я думаю, ну, вот такого вот, наверное, я не ожидал. Будда в Цигай показала третий результат в истории, мировой рекорд, 3:49.11 Фейс Кипьеган, и Гинзебе Дибаба бежала быстрее Кипьеган там на несколько сотых. И вот то, что Гуду в Цигай открыла сезон вот таким вот результатом, это, конечно, очень интересно. Очень интересно посмотреть на то, как они будут с Кипьеган бодаться по ходу сезона, потому что вообще Кипьеган должна была тоже приехать в Сямыни, но снялась на неделе перед стартом, потому что у нее была травма. И вот посмотрим, куда это дальше приведет. 3:50 на открытие сезона, ну, как бы, блин, у нас... Да ладно, хватит уже, блядь, про этих российских бегунов. Ну, зачем уже просто пинать мертвецов, да? Правильно? Ну, без негатива, ребят, если вдруг вы тот самый мертвец, который не может открыть сезон, полторашка 3:50, ну просто как там, говорят. Короче, мужской депрессии не существует. Вот, помните об этом. Вот, Гуду в Цигай открыл очень крутой сезон. Там, конечно, опять был открытый чемпионат Эфиопии. Очень интересно вообще посмотреть, что происходит на арене на полторашке, потому что всю зиму, например, эфиопские средневички, эфиопские майлерши кошмарили планету. Там, куда ни ткни, какой этап World Indoor Tour, ни ткни, везде Эфиопия, Эфиопия, Эфиопия. И сегодня опять было тоже так. Первые 5 мест в Сямыни заняли эфиопки. 3:50, 3:53, 3:57, 3:57, 3:58. Где там Кения? Ну, то есть, когда она уже очнется, да и очнется ли вообще кто-то, кроме Фейс Кипьеган, очень будет интересно посмотреть по сезону. Ну и опять же, интересно посмотреть, что после такого могучего открытия будет делать Цигай. Потому что, напомню, она чемпионка мира в беге на 10 тысяч метров 2023 года и чемпионка мира в беге на 5000 метров 2022 года. А тут она как бы засадила вот так вот полтораху. Ну и следующая интересная вещь, которая произошла на дорожке в Сямыни, это забег на 5000 метров, который выиграл Ламеча Гирма, рекордсмен мира на, хотел сказать, на марафоне, но на стипльчейзе. Это парень, который в прошлом году 3 раза выбежал из 8 минут стипль. Охренеть, какой сильный. И Ламеча Гирма дебютировал в забеге на 5000 метров. И сразу же выбежал из 13 минут. Вот так вот, как бы, ну, ни шатка, ни валка там. Причем он сделал это в таком фронтраннинговом, назовем это, стиле. Не было в забеге никаких вот этих вот чуваков, которые пушат, типа, Бареги там, или Жирафы, или еще кого-нибудь. Поэтому, ну, Гирма выиграл достаточно уверенно. И интересно, что, во-первых, это был его дебют. Во-вторых, интересно то, что... Ну, вот так вот получается. Первый старт большой на 5000 метров в сезоне, и сразу у нас есть sub-13. Это очередной прекрасный показатель того, что происходит с дорожкой в 2024 году, потому что вот моя любимая, наверное, как иллюстрация, например, я вот помню сезон 2018 года, когда все лето пацаны бились-бились, возились-возились и никак не могли выбежать из 13 минут. И потом вот только на последнем этапе бриллиантовой лиги они там, конечно, занесли пачку сразу результатов из 8 или из 9 человек из 13 минут, но типа им понадобилось для этого все лето. А сейчас, пожалуйста, просто, ну, берем вот так вот этап бриллиантовой лиги, какой-то там достаточно отдаленный, далеко не самый престижный, и там, хоп, у тебя уже, пожалуйста, есть сразу sub-13. Вот такие вот у нас прекрасные времена сейчас происходят. В Найроби прошел топовый этап континентального тура, и там тоже были неплохие результаты. Ну, нормальные там были результаты, но что-то слишком далеко у нас уже просто подкаст зашел, поэтому я позволю себе этого опустить, а закончим мы ноту на том, что мужской спринт стал... Какую ноту нахуй? Закончим мы этот эпизод на том, что мужской спринт стал еще интереснее, потому что у нас загорелась, так сказать, новая звездочка, такая, ну, она такая большая достаточно, раскачанная звездочка с фигурой турникмена. Загорелась она в Америке, и зовут эту звездочку Кристиан Миллер. 17 лет парню всего, и он стал самым молодым спринтером в истории планеты Земля, если вы вдруг забыли, где мы живем, который выбежал сотку из 10 секунд. В общем, сейчас в Америке проходит огромное количество стартов разной степени престижности. Многие универы хостят какие-то турниры. Многие просто топовые даже тренировочные группы хостят свои турниры для того, чтобы просто атлеты разбегивались там туда-сюда, и особо им не надо было никуда ездить. И вот Кристиан Миллер на одном из таких вот стартов, 9.93, он показал с ветром плюс 1.6. Что сказать? Парень 17 лет, он еще учится в школе и показывает вот такие результаты. Разумеется, это еще совсем ничего не значит, потому что, во-первых, у нас только конец апреля, до Олимпийских игр еще очень далеко. Миллер американец, а это значит, что одним из самых важных стартов в этом году для него будет олимпийский отбор USA Olympic Trials, до которого еще 2 месяца, то есть до этого еще нужно дожить. Поэтому, еще рано говорить, что вот там у Лайлса должна загореться жопа, у Колмана должна загореться жопа. То есть все эти парни, они гораздо опытнее, у них очень мощный тренерский штаб, и на пик их будут, конечно, вывозить гораздо позже. Но если вдруг окажется так, что Миллер тоже еще не вышел на свой пик, то, что будет на чемпионате США, на спринте, это, конечно, должно быть просто мясо, потому что, спринтерская сборная США — это по уровню сложности туда попасть, что-то вроде, какой-нибудь африканской или кенийской сборной по марафону. Только единственное, что в США все понятно. Просто ты попадаешь в топ-3 на чемпионате, и ты едешь. А вот у африканцев ничего не понятно. Такие вот расклады. Заканчивать, наверное, пора. Какой-то очередной выпуск на 15 минут получился. Напоминаю, что на этой неделе у нас выйдет еще бонусный эпизод, который мы записали с сетью магазинов, часов и ювелирных украшений All Time. Там будет прям очень интересно, и спикер там гораздо более осведомленный, нежели я. А с вами был Костя Кан. Вы слушали подкаст «Сопли Кипчоги». Антон Смирнов помогал мне снавигироваться в пространстве и кидал мне спасательный круг, когда совсем было плохо. Он же этот подкаст и смонтировал. Написал музыку к этому эпизоду Тимофей Пастухов. Тим, привет. Если ты слушаешь этот подкаст, если ты все еще считаешь, что мы не осквернили твое творчество своим открыванием рта, большой тебе респект. И если вам нравится этот эпизод, если вам нравится шоу, если по какой-то причине вы все еще нас слушаете, поставьте там лайк, сердечко, что угодно, напишите комментарий. Можете мне, кстати, написать в личку, если стесняетесь. Конструктивная критика всегда приветствуется. И всем пока, совсем скоро услышимся. Не болейте там, шапку надевайте, весна тут какая-то суровая у нас.